Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Чем уникален каждый человек? Своим отношением к жизни. Кто-то ждет от нее подарков и впечатлений. Кто-то сам становится дарителем радости, любви и утешения для многих-многих людей. Святой благоверный великий князь Александр Невский стал для России таким источником света, силы и божественной любви к нашей земле. Это чувствовали его подданные, это знали его враги. Это понимаем и мы, вглядываясь в одну удивительную икону, которая находится в Александровском монастыре города Суздаля, в обители, которую создал князь для вдов и сирот погибших воинов, защищавших Святую Русь. В то время, в 1240 году, с востока и юга ее жгли татары, монголы и половцы. С севера и запада давили немцы, финны и шведы. И послал Господь земли русской великого князя, который стал для нее защитником и молитвенником, непревзойденным правителем юного государства с белокаменными соборами, бескрайними полями и лесами, освященными светом православной веры. Родившийся в Переславле-Залесском, он в 16 лет начал княжить в Великом Новгороде. Но после Невской битвы строптивые новгородцы отправили князя на малую родину, не понимая еще и его силы, и его величия. И он основал на берегу речки Каменки первую девичью обитель для поминовения воинов, приюта для их жен и дочерей, оплакивающих и молящихся за своих отцов, братьев, мужей и сыновей. А было тогда таких вдов и сирот немало. Все города русские были поругаемы нашествием ордынцев. И посвятил князь Александр храм, который он построил по обету, своему небесному покровителю, святому мученику Александру Римскому. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мы едем сегодня в город Суздаль, в Александровский мужской монастырь. Об истории его основания мы беседовали с исполняющим обязанности настоятеля обители иеромонахом Пантелеймоном Турунтаевым.
Основание монастыря – это 1240 год. Год, когда Александр Невский в знаменитом сражении на Неве победил с невероятно малыми потерями. Так вот, перед тем, как отправляться на эту битву, он был в Суздале, на этом самом месте, где находится наш монастырь, и дал обещание, что если в битве победим, основаем здесь храм. После вот такой великой и уникальной победы он выполнил свое обещание, вернулся в тот же год, вернулся сюда и основал здесь храм в честь своего ангела-хранителя, Александра Мученика Римского. И после здесь образовалась женская обитель, женский монастырь, в который собирались жены убитых на поле боя воинов, а также сюда приходили княгини, которые нашли свой путь в монашестве. Потом на этот монастырь жертвовали князья суздальские и жертвовали князья московские. Это внук Александра Невского Иоанн Данилович Калита и сын Ивана Калиты Иван Иванович Красный. Это отец Дмитрия Донского. Вот эти люди, они были большими жертвователями нашей обители.
Святой благоверный великий князь Александр Невский и мученик Александр Римский встретят вас в храме обители необыкновенно красивыми образами и частицами своих святых мощей. Основание монастыря, в центре которого стоит большой поклонный крест, посвященный погибшим воинам, для прихожан обители не является далеким прошлым, покрытым забвением. Оно живо, наполнено реальными событиями. Прихожанка Алла Казанцева поделилась своим отношением к истории создания Александровского монастыря в память о Великой битве.
Не отношусь к этому как к легенде, это как реалия, как наша история. И чем больше к этому всему прикасаешься, то есть какие-то архивные документы поднимаются, там письма, очень интересно вообще история, у нас же все было покрыто мраком, да, многого не знали. И, конечно, все чаяния и надежды, с которыми шел Александр Невский, да, и когда он давал обет, что если в битве будет одержана победа. То есть он Богу дал обет, и он его исполнил Господь ему дал силы вот это осуществить. И вот именно это ощущается. Не то, что шашку на голову поскакали, да, а что все с молитвой, все как с обращением к Господу. И это как ниточка вот тянется. Мы же не сами по себе. У нас есть предки, у предков наши предки. И мы вот одно такое большое целое. И живущие, и умершие, и грядущие поколения. И точно так же и здесь, когда начинаешь вот соприкасаться с какими-то фактами, артефактами, начинаешь понимать, где-то есть придуманное, а где-то
настоящее.
Вот это вот, да, это не поддельное. Но оно постоянно, оно не идет как просто вот как слово, как какая-то наша вот болтовня там о чем-то, а оно постоянно связано с Богом. Чувствуется даже, что Господь только мог вложить такую мысль в голову того же Александра Невского, чтобы вот он взял на себя. Ведь это очень дерзкая, очень смелая, очень такая просьба. Но то есть он себе не дал пути для отступления. Сам не дал. Он сказал: «Господи, на все Твоя воля, но если Ты мне дашь победу, то я...» Ведь он же не знал, как вот он это все будет делать, да, у него в руках там ничего не было для того, чтобы создать монастырь. Но вот именно это все ощущается очень сильно.
В наши дни немного людей осуществляют в своей жизни что-то по данному ими Господу обету. Но для средневекового сознания русского человека это было весьма распространено. Например, Покровский женский монастырь в Суздале, расположенный на противоположном берегу речки Каменки, был построен по обету Суздальско-Нижегородского князя Андрея Константиновича, который, попав на корабле в бурю на Волге, дал обет Пресвятой Богородице, если будет спасен, построить обитель, и чудесно сохраненный со своими спутниками, сам впоследствии копал рвы для первого храма. Что ищем мы, попадая на территорию тех древних обителей? Какой маршрут в своем сердце готовы совершить? В Александровский монастырь в Суздале, главный престол которого посвящен празднику Вознесения Господня. Второй год подряд я попадаю на престольный праздник. В этом году божественную литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр Пелишин. Я спросила многоуважаемого владыку о том, что притягивает огромное число туристов в этом небольшом городке.
Конечно, Суздаль, безусловно, особенное место, потому что здесь удалось сохранить уникальное сочетание, характерное именно для России, природного ландшафта и храмовой застройки. Именно вот это сочетание, оно притягивает людей. Даже если люди неверующие и нерелигиозные, они... Приезжая сюда и наблюдая эту картину, они не могут остаться равнодушными. Это все равно захватывает всех людей. Многие люди приезжают просто посидеть на лугу, на Суздальском, посмотреть на это. Потому что мы все живем в таком сложном каком-то мире, который диктует огромное количество своих условностей. И в этих условностях мы теряем свою естественность, искренность и подлинность. А вот приезжая сюда и в такие города, как Суздаль, малые города, можно найти самого себя. Можно вспомнить, каким ты был в детстве. Потому что Господь нам говорит, что мы были как дети. Вот чтобы вспомнить, что это такое быть как дети, нужно обязательно побывать в таких местах.
Небольшой храм с прекрасной акустикой, как будто был окутан полнотой праздника, его радостным и мощным звучанием. Было множество детей, и прихожане обители делились своими впечатлениями о своем приходе и о любимом городе Суздале. Вот что сказала молодая мамочка Ирина Мельничук, стоявшая рядом с храмом с трехмесячной дочкой Анечкой на руках.
Храм такой уникальный с точки зрения того, что он построен был. Александр Невский как завещал, да, построить храм этот в честь своего покровителя небесного. Мы очень любим, потому что здесь такая большая семья. У нас есть еще трапезная, которая соединяет всех. Не просто богослужение, когда можно получить духовный совет от батюшки-настоятеля после службы. Можно помочь друг другу. Вот это все нас объединяет. Александр Невский многих нас объединил. Сегодня праздник Вознесения Господня, потому что главный предел в честь Вознесения Господня. Очень хотелось бы, чтобы, конечно, полностью восстановилась историческая такая часть Суздаля. Храм нуждается в поддержке, в помощи. Ну вот потихонечку, с Божьей помощью, митрополит Никандр очень помогает, сейчас тоже восстанавливает. Скоро вот нам, вроде так понимаю, обещают, Александр Невский бюст может появиться здесь.
Я спросила Ирину, а что для нее является самым главным в Суздале?
Мы больше всего чувствуем в Суздале, на таком маленьком городке находится столько монастырей, то есть 4 монастыря, храмов очень много, точно сейчас не скажу, но там около, наверное, 40 или 50, причем они действующие, большинство из них, и все, кто приезжают из любого конца уголка нашей России, они говорят: Суздаль, мы здесь чувствуем дух вот такое православие, крепкой веры, и очень многие здесь покупают, даже домики остаются, живут. Мне кажется, такое место, которое Богородица посетила. Нас здесь всех соединяет. Вот невозможно это как передать словами, наверное, так. Но каждый чувствует, что Суздаль частичка остается, и каждый хочет сюда вернуться. И также вот в Александровский монастырь каждый, кто заходит, попадает, он сюда возвращается. И даже сегодня люди из Москвы приехали, они говорят: ой, надо же, мы живем в Москве, а как нас сюда тянет? Здесь особый дух Суздали.
Наверное, любой человек не сможет однозначно ответить на вопрос, за что он любит город Суздаль. Потому что это впечатление настолько яркое, разнообразное. И, конечно, для многих оно с годами меняется. Поначалу ты просто ошеломлен обилием прекрасно сохраненных памятников архитектуры. Потом ты понимаешь, что в этих храмах и монастырях находится столько святынь, столько подвижников осветили этот город своей молитвой, которая не прекращается. А затем, еще внимательнее вглядываясь в глубину этого города, ты осознаешь, что в нем для нас заключен какой-то код, шифра для понимания русской истории. И проникнуть в эту тайну невозможно без особенных усилий, дерзновения. По словам прихожанина монастыря Олега Казанцева, в этом городе можно потеряться. Так много здесь всего. Ну как не пройти мимо главного?
Ну а зачем? Вот у вас же есть наблюдение уже. Зачем люди в Суздаль едут сейчас?
Ой, в Суздале 30 церквей, 5 монастырей и, если не ошибаюсь, 86 ресторанов. Вот зачем люди сюда едут, как по-вашему? Ну, вот если больше двух выходных, вот, ну, государственных, там, праздники, там, еще что-то, тут забиты машинами все дороги, все дома, гостевые, в общем, все на свете, все забито. Вот зачем они сюда едут? А в храмы-то ходят, ну, вот, ну, по большому счету, вот, ну, сколько ходят, столько и ходят. На праздники побольше, на выходные побольше. В будние дни, там, ну, люди, кто работа, кто чего, еще чего. А так, пришлых людей, ну, в смысле, вот, приезжих, в храмы приходят очень редко. Это если кто-то, ну, целенаправленно приезжает там, ну, как паломники, там, автобус там, или еще что-то. Вот именно целенаправленно сюда вот там привезли на службу там, или храм, там, престол. Ну, это бывает, но это очень редко.
Что ж получается, что очень много людей проходит мимо таких серьезных подарков.
Нет,
от Господа?
Они заходят. И слава Богу, дай Бог, чтобы они заходили. Некоторые действительно вот, тут не просто вот, ну, зашел, посмотрел. А некоторые постоят, подумают, поговорят там вот с кем-то, вот бывает, вот, с прихожанами, вот, с монахами, ну, свечку там поставят. То есть некоторые заходят действительно вот, ну, внимательно. Некоторые даже вот, ну, бывает, что возвращаются. Приехал на несколько дней, ну, зашел раз, а потом, ну, что-то тут вот, ну, вот как-то зашел еще раз. То есть, ну, это Бог приводит. То есть тут нельзя вот сказать, все строим туда или все строим сюда, потому что здесь хорошо, а здесь плохо. Не бывает так просто, ну это, ну, природу человеческую, ну как, ее же не обманешь. Хочется — идет, не хочется — не идет. Ну надо, ну пошел, ну, ну просто потому что надо, ну сходил раз-два и все, ему больше не надо. Это внутри, когда оно будет надо, для тебя надо, тогда ты будешь идти куда угодно и в любое время.
Я спросила его высокопреосвященство владыку Никандра, что ему нравится в городе Суздале.
Я думаю, что просто Суздаль — это одна из большого количества точек в мире, где просто совершенно по-особенному чувствуется Бог. И пребывание в Суздале и такой вот анализ увиденного позволяет человеку задуматься над тем, почему на таком коротком расстоянии, как здесь, ведь город Суздаль — это всего лишь 9 километров. У нас больше 50 храмов сохранилось. Люди должны задуматься, для чего строили храмы. Ведь храмы же не строили ради того, чтобы построить. Была такая потребность у людей. И население города Суздаля, оно не было каким-то многотысячным всегда. Оно было скромным, так же, как и сейчас. Но все храмы были заполнены людьми. Потому что у людей была потребность и в строительстве, и в посещении, и в жизни религиозной. Поэтому на сегодняшний день даже не могу сказать, что я что-то могу как-то предсказать. Но я верю и надеюсь, то, что все равно Россия возродится, что Россия встанет на тот исторический путь, который предначертан перед русским народом. Я верю, что русский народ — это богоизбранный народ. Господь нас избрал для великого и ответственного служения миру. том, чтобы свидетельствовать о христианском призвании. И нам очень важно, конечно, сейчас это осознавать, но и в своей жизни проявлять это. Потому что если ты это понимаешь, то ты ни в коем случае не допустишь и не позволишь себе, чтобы жизнь твоя расходилась с тем высоким призванием, к которому Господь призывает тебя.
Александровский монастырь был основан в 1240 году святым благоверным великим князем Александром Невским в честь своего небесного покровителя. Сначала был построен храм, посвященный святому мученику Александру Римскому. Мне посчастливилось в этот день пообщаться с еще совсем юным служителем монастыря, алтарником Андреем Мельничуком. Мне запомнились его слова о мученике Христовом Александре.
Покровитель Александра Невского, Александр Римский. У нас есть предел Александра Римского.
Вот в котором оставайся. Да. А расскажи об этом войне.
Александр Римский, я вот точную дату не помню, в каком, но в нашей эре это было. Тогда был еще Максимиан, гонение было на христиан. Вот. Александр Римский, он был молодой, ему лет 18, он служил в полку, был полководцем, можно так сказать. Ну и вот у них было языческое, ну, жертвоприношение, и всем сказали приносить жертву, он отказался. Из-за этого его начали мучить, ну, казнем предали его, страданиям, вот. Он все это протерпел, его, ну, великомучеником прозвали Александр Римский, и он стал святым. И Александр Невский, ну, точнее, родители Александра Невского выбрали все покровителя Александра Римского, вот. Почему именно вот Александр Невский построил престол Александра Римского? Потому что это был, во-первых, его покровитель, и его покровитель помогал ему в боях 1240 год. И в Чудском озере в 1242 году вот, он помогал Александру Невскому и его за Божьей помощью побеждал немцев, шведов.
В храме Александровского монастыря, оказывается, есть очень редкая для России частица мощей святого мученика Александра Римского, переданная в обитель Лесдивеева. Иконописный образ воина Христова такой красивый, хочется побольше узнать об этом человеке, который на протяжении нескольких месяцев был мучим истязателями, прежде чем его убили, отсекли ему голову. Я попросила иеромонаха Пантелеймона рассказать поподробнее об этом святом, которому посвящена Александровская обитель в городе Суздале.
У нас есть книга, которую можно приобрести. В ней описан путь его страданий. Он прошел от Рима до Византии пешком, его вели, и в различных городах устраивали для него различные мучения. То есть его вот этот мученический подвиг ради Христа растянулся на несколько месяцев. Это очень был длительный переход и страдания невероятные. На самом деле, помимо того, что тебя истязали, это был и голод, и жажда, и вот этот путь длительный. И на всем этом протяжении он не отрекся от Христа. На самом деле, это образец невероятной выдержки и особой помощи Божией мученикам Христовым. Поэтому мученику Александру можно молиться в те моменты, когда вот наше человеческое терпение оставляет, и мы уже вроде бы на грани, когда нам не хватает каких-то сил справиться с чем-то, когда мы чувствуем, что вот уже еще немного, и что-то в нас порвется, порушится, да. Можно молиться мученику Александру о том, чтобы он помог претерпеть до конца какие-то искушения, перейти, ну, вот этот вот порог, рубеж, за которым, значит, будет облегчение. Он еще помогает в молитве воинам. Когда воины молятся перед его иконой, он тоже помогает, потому что сам был римским воином. И можно молиться о помощи в каких-то военных делах. И любому из военнослужащих необходимо, опять же, терпение, да, потому что эта служба всегда сопряжена с какими-то телесными трудами, с какими-то вот испытаниями, в которых нужно проявлять стойкость духа. И вот эту стойкость духа можно попросить у Бога молитвами мученика Александра Римского.
Мученик Александр был уроженцем города Патиола, ныне Пациоли, расположенного близ Неаполя. Часть этого города в наши дни находится под водой, и морские археологи изучают историю этого поселения, возникшего за несколько веков до Рождества Христова, где сохранился и крупнейший амфитеатр, и некрополь с расписанными сводами, пещер. Воин Александр, воспитанный своей благочестивой матерью, христианкой Пименией, в истинной вере, служил в Риме. В возрасте 17 лет он столкнулся с испытанием своей веры и остался преданным Христу до конца. Император-язычник, узнав о том, что он христианин, старался сломить его, обещая высокие посты в армии, пугал жестокими пытками. Но этот еще совсем юный воин Христов был непреклонен. Его тело строгали железными кольями, жгли огнем, тащили по земле, усыпанные острым железом. И в городе Друзипара, расположенном сейчас на территории Турции, он был казнен и брошен в воду. Мама мученика, узнав о гибели сына, нашла его тело, вынесенное на берег, которое охраняли 4 пса от хищных птиц и животных, и, похоронив его, вскоре сама отошла ко Господу. Из жития святого известно, что перед смертью он попросил палача позволить ему помолиться и обратился ко Христу с просьбой, что где бы ни положили его тело, оно подавало исцеление больным. Его последними словами было обращение к тем, кто молился за него. «Братья и отцы, знаете, что тот долгий путь, который совершил от Рима до этого места, всюду связываемый узами, облагаемый веригами, влекомый с побоями, всячески мучимый, этот тяжелый путь я совершил не своей силой, но помощью Господа нашего, Иисуса Христа. Силою Господа Иисуса Христа я победил и мучителя Тевериана, и помощника его, дьявола. Вот я ныне ухожу отсюда, чтобы предстать владыке моему. Вы же помолитесь обо мне, дабы я снискал себе от Господа милость». Святой благоверный великий князь Александр Невский, воспитанный на рассказах о святых, знавший житие своего небесного покровителя, во многом был похож на него и в терпении, и в несокрушимой вере, и в милости к ближним, и непримиримости к врагам. И в образах этих двух воинов, которых разделяло почти тысячелетие, для нас стоит пример того, как человек, благодаря своей вере, преодолевает все испытания. Они могут проявляться в различных обстоятельствах жизни, но человек может оставаться верным Богу. В наши дни к помощи воинов, мученика Александра Римского и святого благоверного великого князя Александра Невского прибегают и воины на полях сражений, и все те, кто молится о них в наших храмах и монастырях.
Сейчас в условиях вот такой вот напряженной военной обстановки, в условиях СВО, мы, конечно, начали традицию молитвы за воинов. У нас можно бесплатно подать записки за воинов СВО. Мы их каждый день поминаем, плюс каждую неделю служится молебен Александру Невскому с поминовением воинов. Каждую литургию мы поминаем как о здравии, так и о упокоении воинов, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, так и тех, кто отдал свою жизнь за други своя. И поминаем также воинов, убиенных во времена Великой Отечественной войны, во времена Первой мировой войны. То есть у нас общее поминовение воинов идет практически на всех службах.
Я спросила отца Пантелеймона, как помогает в трудах и молитвах в монастыре его первый ктитор, основатель обители, святой благоверный великий князь Александр Невский.
Знаете, очень чувствуется его покровительство. Мы здесь находимся как будто вот под каким-то покровом. Если возникают какие-то вопросы, вот он как государственный деятель, как князь помогает в устроении даже вот каких-то насущных потребностей, да, мы чувствуем его помощь и поддержку практически ежедневно в том, что в каких-то нуждах, когда мы в чем-то имеем необходимость, приходят люди, появляются какие-то благодетели. Что удивительно, многие из тех, кто помогал этому монастырю и до сих пор помогает, многие из них носят имя Александра. Случайно это или нет, не нам судить, но мы верим, что это все по молитвам благоверного князя Александра Невского. И также можем сказать о том, что по молитве к нему многие из воинов СВО получали какую-то помощь. Когда именно вот кто-то из знакомых, находящихся в зоне боевых действий, просили нас о том, чтобы, значит, мы отслужили молебен или там какую-то молитву, то после этого у них как-то благополучно складывались вот эти вот наступления какие-то. И из тех, кто искренне просил молитв и сам обращался к благоверному князю Александру в помощи, до сих пор все живы. Вот один человек уже более 2 лет там находится, причем они постоянно ходят в какие-то наступления, просит молитв до сих пор, слава Богу, милостью Божией, молитвами Александра Невского, он жив, получает какую-то помощь.
О том, что молитва за воинов действенна и необходима, приносит помощь и поддержку нашим воинам и их родным, сказала и прихожанка обители Ирина Мельничук. Этот монастырь где продолжается реставрация, которая нуждается в помощниках, для многих становится близким. Люди возвращаются сюда вновь и вновь.
Сердце не обманешь, каждый идет вроде мимо, посмотрел, зашел и удивляется. Надо же, здесь вот частичка, здесь Александр Невский, здесь Александр Римский. Зашли, поставили, помолились и почувствовали, вот, что здесь как-то необычное такое место. Потому что это древняя земля. Ты под покровительством сколько создали мощей. И все они нас защищали в какое время, в тяжелое. И сейчас такое же тяжелое время, поэтому каждый тянется. Вообще в тяжелое время, наверное, люди и приходят быстрее и больше. И у нас среди тоже прихожан есть люди, у которых на СВО, например, тоже, и мужья, и все. И вот под покровительством по молитвам Александра Невского, Александра Римского, потому что они все-таки покровительствующие воинства, тоже чудо, слава Богу, живы. И мы верим, что вернутся. Это важно.
В наши дни в интернете можно часто встретить объявление о том, что в том или ином месте строится храм, посвященный воинам, погибшим за наше Отечество. Но он стоит, может быть, не в самом центре Суздаля, а чуть в стороне от пешеходных маршрутов. Этот оплот воинской славы, победы веры над царством тьмы. А немногие из 2 миллионов туристов, приезжающих в Суздаль в год, знают о том, что есть на берегах речки Каменки обитель, где возносили свои молитвы. Благоверные княгини о своих мужьях и сыновьях, павших еще в первом противостоянии татаро-монголам, начиная с 1237 года. И затем в веках здесь продолжали молиться матери, жены, дети, воинов, защитников земли русской. Давайте и мы присоединимся к этой молитве, к созиданию славы героям на этом месте. Они положили свои души за други своя, и мы можем быть им благодарными за этот подвиг. За эту жертву своей небольшой жертвой. Так долго восстанавливается эта обитель. Может быть, она ждет кого-то из наших слушателей. Отец Пантелеймон скромно говорит о том, что хотелось бы, чтобы храм внутри побелили. Чтобы внутри, как в душах приходящих молящихся, все было чистым и светлым. Но ведь и снаружи хотелось бы, чтобы этот удивительный храм, похожий на белого лебедя на берегу реки, тоже засиял белизной. И стены обители, созданные Александром Невским в память о воинах, напоминали нам о воинской славе и силе русской. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Александровском монастыре города Суздаля.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Российский государь Петр Великий чтил память святого благоверного князя Александра Невского и, создавая Санкт-Петербург, перенес святые мощи великого князя в северную столицу. Построив Александра Невскую лавру, он осветил новый город на Неве славой одного из первых русских князей, ставших впереди воинства правителей российских, для кого их отечество, государство, стало их земным уделом, о котором они возносят свои молитвы и в вечности. Все русские князья, прославленные в лике святых, были глубоко религиозны, понимая, что без помощи Божией этим земным царством огромные территории, населенные множеством подданных разных культур и традиций, управлять невозможно. Перед каждым военным походом они возносили свои молитвы ко Господу, зная, что только в живой связи с Богом, упование на Его всесильную помощь, возможно укрепление и развитие этой земли. Для великого князя Александра Невского это воплотили в своей жизни великий князь Владимир, крестивший Русь, и великие князья Владимир Мономах и святой благоверный князь Андрей Боголюбский, чьи белокаменные соборы до сих пор стоят и повествуют нам о чаяниях князя Андрея, первого русского самодержца, и его брат, великий князь Всеволод Большое Гнездо, чей Дмитриевский собор заставляет нас глядеться в замыслы русских правителей о государственной власти, церковном устройстве, отношении к подданным. И княгинин монастырь во Владимире, созданный святой преподобной Марией Владимирской, женой князя Всеволода, бабушкой Александра Невского, обитель, где упокоились супруга и дочь великого полководца, о котором заговорила вся Европа. Как это он победил несокрушимых рыцарей в свои 19 лет? Как созидалось наше Отечество? Но без молитвы и веры в Бога это было немыслимо. В Александровском мужском монастыре города Суздале есть необыкновенная икона святого благоверного великого князя Александра Невского. Она настолько притягивает своей теплотой, силой, что только ради нее можно приехать в город Суздаль. В обители это понимают все, от юных прихожан до монахов, умудренных опытом. Монах Нифон Денисов встречает паломников в монастыре самым первым. Он несет послушание в церковной лавке. Его экскурсия по храму, рассказы небесных покровителей монастыря приводят туристов и паломников в обитель вновь и вновь. Они приглашают своих друзей, знакомых, чтобы посмотреть на необычные иконы, прикоснуться к живой памяти о великих воинах и почувствовать о себя частью родной истории. Особенно отцу Нифонту близок рассказ о великом князе Александре. Он часто повторяет, что даже воины не знают, кому вручался орден святого Александра Невского.
Екатерина I утвердила орден Невского, давала дипломатам, и в каждом посольстве была его икона. Сталин в 42-м году утвердил орден Невского и тоже давал дипломатам. Но что самое интересное для меня лично, вот за 2 года ни один офицер от лейтенанта до полковника не знает, за что дают этот орден. Только один только сказал мне, когда он говорит: «Я знаю». Я говорю: «Откуда ты знаешь?» А я награжден им, сейчас с Донбасса приехал. А этим орденом награжден всего где-то 40 тысяч небольшим человек. Почему? И кому ему дают? Дают только командирам за личную храбрость и умелое ведение боем, как Невский. А Невский побеждал с меньшим количеством на большее. А по военной теории полагается, нападающий должен быть как минимум в 3 раза больше, а он наоборот. Поэтому он с Богом или под Богом. В 2008 году у нас в России был референдум. Избирали лицо России, выиграл снова Невский. Так вот, такой простой вопрос, самый главный, самый больной, можно сказать. Человек, который при всех властях и режимах был очень почитаем, даже народом избран. А в городе Суздале нету его ни улицы, ни памятника. Как вы на это смотрите? Улица была Невского, и была улица Вознесенская, а сейчас и Гастева назвали. Всех есть, я говорю, что переименовать надо. Но почему стерли Невского? Почему даже не восполнили его? И сейчас день патриотизма, нужно везде сейчас воспитывать детей всех. А эту даже улицу, наш памятник, исключили из списка туристического комплекса. Не отходят, они здесь могут не ходить. Где воспитание? Где патриотизм? Вот сейчас сами приходят тренеры сюда и говорят: а можно вас детей привезти послушать? Потому что на соревнования как бы их дух поднять. А мы как бы вот так перечеркиваем, как будто специально из памяти народа стираем. Наших героев, всех вот таких, Невских, всех остальных. А в этом никто ничего не говорит, нигде ничего не пишет. Где Невский-то?
Каждый человек по-разному чувствует свою любовь к Отечеству. Но я уверена, что у каждого есть шанс проявить ее в тот или иной период своей жизни. Отец Нифон показал мне двери, которые сохранили со времени постройки этого каменного храма, в эпоху святителя Илариона, митрополита Суздальского, в 1695 году. Этот храм является вкладом в обитель царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I и его брата Иоанна. Кто знает, может быть, это тоже был патриотический порыв царицы почтить память воинов и поддержать монастырь, созданный представителем царского рода, благоверным князем Александром Невским, и таким образом пробудить интерес к его личности у юных цесаревичей и своих сыновей. Мне посчастливилось пообщаться в монастыре с прихожанином, алтарником Олегом Казанцевым. И вот что он сказал о значении Александра Невского для России.
Образ у вас, как у Александра Невского, интересный, по-моему, какой-то притягательный.
Не, ну кроме того, что он воин, он в первую очередь, он монах, он святой. То есть, если его сделали, вот, грубо говоря, национального героя, он вот победитель, там, завоеватель, там, защитник, там и прочее. Но в первую очередь-то он монах. То есть это небесное его покровительство над всей Россией. То есть это сложилось так еще, по-моему, с Петра I, что Александр Невский – это воин, это национальный герой. При советской власти это вообще вот там просто про церковную его деятельность вообще ноль. Там, если есть орден Александра Невского, значит, это вот ты великий полководец, там ты, ну, на здоровье. Но кроме этого есть другое. Другое. Это история, причем фантастическая история. Для России Александр Невский – это, ну, вершина, ну, как Сергий Радонежский, может, даже больше. Он, кроме того, что он служил Богу, он сделал нас русскими. То есть это…
А как вот он почувствовал такую песню в себе русскую?
Это Бог ему дал. Вот Бог ему дал, вот ты такой, вот делай вот это. И он ему поверил, Богу. Вот и все. То есть Бог ему открыл его вот путь, его задачу.
На этой земле?
Да. Вот твой путь. Вот ты родился, там жил-то недолго. Но вот твой путь. Ты есть там, помню, в 20 лет он уже со шведами, а потом еще и все, и он, по-моему, 40, не помню, сколько ему лет было, когда он уже отошел ко Господу. Казалось бы, что там за 40 лет? В наше время что он учился, женился? Ну и все. Как сказать, историческая фигура, там, как угодно это называйте, там про это, наверное, написано там много умных книг. Просто это понимание того, что это вот это наш человек. И в жизни, в российской жизни, и в церкви.
Ну, еще прекрасно то, что и в церкви, и в жизни, и в армии каждый в нем находит что-то, что в нем было для тебя, для твоего служения.
Потому что он от Бога. Его Бог вот открыл нам, дал его нам. А Бога все найдут. Ой, кто угодно найдет. Что в армии, что дети, что взрослые, что здесь вот.
Я уверена, что каждый человек найдет в личности великого князя и его делах примеры для себя, что успел он оставить за свои 42 года на русской земле, что созидает он для нас в вечности, и как его молитва пробуждает и нас к молитве. Но важно, мне думается, вдохновить не только взрослых, а именно детей к пониманию этого всеохватного вклада Александра Невского в укрепление нашего государства. В общении с прихожанами Александровского монастыря мне было очень интересно то, что они были совершенно разные, как будто специально собранные в одно целое, чтобы обогащать друг друга своими дарованиями. Вот что сказала молодая мама Ирина Мельничук о воспитании своих детей.
Деток приучаем. Вот мы как многодетные, мы с детства приучаем деток. Все с нами ходят. Вот 3 месяца уже прихожанин. Да, и вот так каждый родитель, приходя на, хотя бы на главные 20-е и великие праздники, приводя с собой ребенка, ребенок смотрит, он видит литургия, как происходит. Для него это тоже такое чудо. И он становится маленьким прихожанином. И так вот распространяется это. Каждый человек, если православный человек, вот если ты родитель, с тебя будет спрос, ты обязан ребенку заложить основы. Основы – это не когда ребенок, ну, уже вырос, да. Если ты уже православный, мы, слава Богу, родились в России. Если нас крестили, вообще, слава Богу, если человек даже пришел к вере. И если ты ребенка просвещаешь с детства, основы вложил, да, путь может быть разный у человека. Но он уже знает, кто такой Бог, он знает символ веры, он знает основы. Под покровительством ходит, и жизнь у него, даст Бог, все сложится.
Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский и Суздальский Никандр Пелишин после Божественной литургии на праздник Вознесения Господня, общаясь с прихожанами, поделился своими впечатлениями от Суздаля, где так много замечательных примеров отношения горожан к церкви. Ведь они не построили бы столько храмов, если бы не чувствовали потребность в молитве. Я спросила владыку, а как обрести в себе желание молиться, необходимость этого делания?
Не можно, а нужно. Это очень сложное чувство, но оно рождается в том сердце, где происходит встреча человека и Бога. Без участия Бога невозможно это почувствовать. Я глубоко убежден, что в каждой душе, в душе каждого человека есть потребность в Боге. Мы не всегда можем ее правильно осознать, что это именно в Боге потребность. Мы испытываем этот голод по общению с Богом. И человек, если он не встретил с Бога, то он пытается эту пустоту чем-то за время заполнить. А если уже встреча с Богом произошла, то, конечно, он понимает, что можно напитать свою изголодавшуюся душу только общением с Богом, богомыслием, жизнью в церкви, исполнением заповедей, священным писанием, добрыми делами. Только этим можно заполнить вот эту огромную такую потребность Господа в душе любого человека.
Значит, приезжая в Суздаль, они ищут Бога?
Я думаю, что подспудно они понимают, что здесь есть некоторое такое условие, которое позволяет душе почувствовать облегчение. И очень надеюсь, что кто-то сопоставит вот это утешение с увиденным и обязательно сделает для себя правильный вывод о том, что только в храме можно получить истинное утешение.
Что ищет человек, перешагивая порог храма? Не запомнилось, как, подходя к обители, я увидела двух красиво одетых молодых женщин в платьях барышень 19 века с зонтиками, шляпками, но лишь заглянувших в двери храма и, вероятно, сказавших себе: «Ну, тут тоже иконы, ничего нового», и поспешивших в другую сторону. Как увлечь человека тем, что в каждом храме есть что-то совершенно необычное, особенное. Например, в храме Александровского монастыря уникальный иконостас. Он сделан своими руками первым настоятелем обители, епископом Александровским и Юрием Польским, Иннокентием Яковлевым, пребывающим сейчас на покое в Суздале. Владыка сколотил этот иконостас своими руками. Но в этом простом монашеском иконостасе расположены потрясающие иконы. И созданы они в замечательной технике, которая позволит этим образом много веков после нас сохранять свои краски такими, какими их видим мы.
Очень, кстати, у нас интересные иконы на иконостасе. Сам он выполнен в таком достаточно аскетичном стиле, монашеском, ничего лишнего, да, и очень такое вот все очень простое. Но сами иконы написаны в византийском стиле, но написал их наш суздальский священник Андрей Давыдов, который имеет, ну, мировое имя вообще-то, да, как художник. Он пишет, стиль называется энкаустика. Краски разводятся на воске пчелином. И постоянно, значит, нужно их подогревать. То есть это не темпера, которые обычно пишут сейчас иконы, а именно вот все краски, все добавки и какие-то клеящие основы. Это все натуральное. Сами краски вот на восковой основе. Это позволяет иконам очень долго находиться в первозданном виде. Они не темнеют, они не осыпаются, они не деформируются. Очень долговечные получаются иконы. И сама краска приобретает не яркий такой цвет, а именно пастельные такие спокойные тона, которые позволяют при взгляде на них вот даже душе успокоиться. Еще у нас есть, можно сказать, уникальная икона Александра Невского в Схиме. Эту икону мы написали специально для нашего монастыря, так как при своей блаженной кончине благоверный князь Александр принял монашеский постриг в Великую Схиму. Точного имени неизвестно, потому что исторические источники первых времен, самых близких к жизни Александра Невского, они не говорят, какое имя дали ему в постриге, но последующие источники говорят о том, что его нарекли в честь Алексея Человека Божьего. Тут же вот мы, значит, представили его икону. А эта икона Александр Невский в Схиме была написана специально для нас, и разработан образ его. То есть такого, именно такого образа нигде нет.
Да, он удивительно необычен.
Да, написан он в академическом стиле, то есть это не классическое письмо, не каноническое, да, стиль академический, но он передает живость, передает как стойкость, так и доброту. Вот этот лик, он очень, как бы мне кажется, отражает дух Александра Невского. Он был тверд с рогами, но милостив и добр со своими подданными. Также в этой иконе у нас имеется частица мощей, которую нам передали из Богородицы Рождественского монастыря, там, где он был похоронен и где хранятся его частица его мощей. И к этой иконе можно в любое время приложиться, подойти. У нас также имеются маленькие с этой иконы сделанные образы, которые можно приобрести для себя, да, значит, получить благословение, приложить к этой иконе эту святыню, вести с собой.
Исполняющий обязанности настоятеля Александровского мужского монастыря иеромонах Пантелеймон Турунтаев показал мне образы святых, в которых вложены частицы их святых мощей. И я поняла, что этот, на вид строгий, скромный монастырь, оказывается, имеет великие реликвии.
Это икона Александра Римского, то есть небесного покровителя Александра Невского. Эта икона также с частицей мощей, мощи уникальные. Их в России буквально вот две, может быть, три частички, да, там каких-то. То есть очень мало где можно найти именно мощи этого святого. Нам они достались из Дивеевского монастыря. Игуменя Сергия, когда узнала, что этот монастырь основан именно в честь Александра Римского, вот благословила одну из двух частиц, которые у них в монастыре были, отдать нам. Поэтому у нас вот есть такая вот частица мощей, которые сохранились здесь. А сам он, получается, пострадал 4 век.
Но основополагающим для атмосферы каждого монастыря, который часто называют «дух монастыря», являются люди, которые подвязаются в этой обители, ее насельники. Это, безусловно, и те, кто совершал здесь свои подвиги и молитвы с XIII века до закрытия монастыря в советские годы. И те, кто возрождал монастырь, начиная с передачи его Русской Православной Церкви в 2006 году. Это, конечно, все те, кто служит и трудится в нем сейчас. Даже совсем юные прихожане вносят свой вклад в это дело. Мне показалось, что в обители особенно любят детей. Здесь их ждут, ценят, поддерживают. Андрей Мельничок, по его словам, служит Богу в алтаре. И это для него очень ответственно.
Я алтарник. В этом году был юбилей 5 лет.
И как ты начал это служение? Попросился?
Ну, можно сказать так. Ну, я помню, был момент, не было алтарников, и мне предложили пойти. Ну, мне понравилось в алтаре служить Богу. Но я вот решил остаться. До сих пор вот служу.
А что значит вот в алтаре служить Богу?
Помогаю батюшке служить Богу, ну, на службе. Подаю ему кадило, свечи и другое. Ну, мне нравится служить в алтаре. Вот сколько служу, не было такого, что не нравится. Ну, вот у меня есть друзья такие, ну, что вот не хотят, но у меня есть стремление.
Мне запомнили слова Андрея о цели нашей жизни.
Ну, считаю то, что Господь нас сотворил, чтобы мы, вот у нас сейчас остаток жизни дан, чтобы мы вот прожили, мы подготовились к краю, к Царству Божию. То же самое, например, можно сравнить, что ребенок в чреве, он думает то, что вот эти 9 месяцев – это его вся жизнь, а потом, когда он появляется на свет, то видит то, что у него есть еще жизнь. Это то же самое подготовка, вот то, что ребенок в чреве подготавливается к жизни вот нашей земной. То, что мы с земной жизни подготавливаемся к Царству Божию. Вот так.
Ну, а как ты считаешь, что в этой подготовке должно быть основополагающим?
Ну, вообще вот у нас обязанность, ну, можно сказать вот так, стать святым. У всех есть возможность стать святым, у любого человека, от малого до велика. Даже любой крестьянин, ну, там, бедный даже человек может стать святым, а вот богатый может и не стать. Вот.
Для меня самым главным богатством в поездках по многим епархиям являются встречи с людьми. И, наверное, самое важное, чему учит нас наша программа «Места и люди», тому, что все люди, созданные по образу Божию, несут в себе частичку божественного разума, силы, красоты. Просто в некоторых она проявляется особенно ярко, как в великом князе Александре Невском. Об этом сказал монах Нифонт.
Он был ростом ниже 1,70 м, но мог биться двумя руками, что левой, что правой. Это очень уникальный случай. Поэтому воины всегда за ним и шли. Он когда шел двумя руками работал, так они не могли пустить его, как говорится, кто-то, чтобы его окружили. Он как воин был, с 5 лет его научили к этому. И с 5 лет он с отцом ездил. Он именно, представьте себе, в 19 лет победить шведов или победить рыцарей. Даже нужно придумать, как это все сделать.
А как он придумал?
А придумал очень просто. Он на одной горе построил себе как бы командный пункт, а внизу телеги связал цепями и как бы заманивал, на, я вот, забирайте меня. И они погнали прям напрямую в нем. Они думали, сейчас снесут эти телеги. Они связаны цепями. И они как стали биться, не могли пройти, стали топтаться. И лед стал ломаться. И с двух сторон ему не дали из воды выйти. И зажали. И они меньшим количеством и задавили всех этих рыцарей. И вся Европа пришла, ну, чудо какое-то. Таких рыцарей немецких какой-то князь пацан 19-летний разбил. Понимаете, это был талант у него на самом деле. Его ж когда был князем в Великом Новгороде, они сначала там были не согласны по тому исправлению, потом сами пригласили обратно. Мальчик 16-летний правит таким свободолюбивым городом. Надо же уметь, надо сам природный талант иметь. Шведов разбил, немцев разбил. Военная теория, говорит, доказана, что чтобы нападать, нужно иметь как минимум 3-кратное превосходство. А он, наоборот, нападал на 3, как говорится, побеждал. Это еще раз доказывает его талант, его умение руководить. Второе, его мудрость. Его же брат, когда поднял восстание, он подавил это восстание, поехал в Орду, чтобы не было репрессий, так как погибло много ордынцев. Он поехал и решил этот вопрос, поэтому как дипломат, подарками, по чем? Потому что он знал, что будут репрессии, погибнет очень много народу. И опять сожженные города, села. Он поехал, этот вопрос решил. И так часто было. Потом, пожалуйста, и перед смертью принял монашескую схиму. Схема – это высший чин монашества, который человек только молится. У него молится о всех, о вся, и нет других послушаний. А Петр Первый, я вам уже объяснял, почему и как. Я не ругаю, а просто я вам констатирую. И до сих пор, вот сейчас-таки поднимается это медленно. Вот сейчас иконы появляются в храмах, монастырях, в схеме его, с мощевиком. Иконы появляются в продаже. Только выставили неделю, уже неделю этих икон не было. Поэтому о нем можно очень долго говорить и бесконечно рассказывать. Я могу рассказывать, я до утра хоть рассказать можно о нем. Поэтому так оно и есть.
Наверное, прежде чем составить представление о том или ином святом месте, нужно прийти на службу в храм, помолиться вместе с теми людьми, с которыми тебе хочется поговорить. И Господь расположит твое сердце быть внимательным и к слову, и к чувству. Алла Казанцева после праздничной божественной литургии помогала, как сказал батюшка Пантелеймон, Марфам заниматься праздничным угощением. Но мне посчастливилось с ней побеседовать. И мы говорили о том, почему они с супругом выбрали именно этот монастырь.
У меня были какие-то неразрешенные вопросы. Я знаю, кто-то ездил к старцам, кто-то еще там чего-то. А у меня называется дом, храм, храм, дом. То есть вот такой треугольник, только храмов 2 стало. И спросить-то, вот куда-то специально вырываться, это все, ну, проблематично. И я с этими вопросами прихожу, отец Пантелеймон выходит на проповедь.
и говорит, вот я слышу, что это проповедь для меня. Так раз, два, три, а потом год, второй год. И как-то уже называется, куда ехать, что искать. Вы встретились, вы нашлись не от того, что там такой расчудесный батюшка, да? Но через батюшку Господь указывает путь, то есть решает твои вопросы. Я еще даже батюшке не озвучила. А уже все, и едешь, на душе светло, ты понимаешь, что все оказывается не так, а вот так решается. Все вместе помолились, также вот общая трапеза была, какие-то дела были такие общие, там, ну и храм прибрать, покрасить, и благоустроить там территорию, все. И все это как-то вот, знаете, не просто вот, что монахи отдельно, а мирские отдельно, а здесь вот все вот так вот общо, и, ну, не футбол погонять, не какой-то кружок. А вот чего-то такого уже душа хочет вот для спасения, что ли. То есть какой-то, когда впустил свет, уже не хочется во мрак перебираться.
Я спросила Аллу, как человек постепенно учится молитве.
Домой молитва наречется. Вот он и есть дом молитвы. На огород приходишь, там нужно тяпкой работать. Да? Книжку берешь, там нужно вот читать. Или там за компьютер садишься, клавиши топтать. А здесь, да, здесь нужно дать, вот, чтобы душа взмолилась, что называется, чтобы ум как-то молитвенный настрой обрел. Ну, это за один день, конечно, не получается. Но даже люди приезжающие, я сама такая же была. То есть это просто ощущается. Даже зайдя в храм, ты это начинаешь ощущать, что это вот, ну, это не просто другое, это не какое-то культовое сооружение, да. А здесь действительно что-то другое такое происходит. Вот его не передать словами, это можно вот, ну, я не знаю, уже спустя много лет можно почувствовать, как говорят, кожей, можно почувствовать сердцем. А здесь вот входишь, и как пазл складывается, да, и ты чувствуешь, что это вот ощущаешь, что как раз пазл встал. То есть вот молитвенный дух там с твоим настроем, он либо резонирует, либо наоборот, вот все идет в раздрай, и приходишь, чувствуешь, что некомфортно. Так это не здесь не то. Это я не такая пришла, да, это я с собой что-то не то привнесла, и, значит, мне нужно как-то вот выдохнуть просто, да, и вот сказать: Господи, в руки твои, вот все-все проблемы тебе на полочку, вот ты один, Господь, можешь лучше меня, лучше папы с мамой, лучше всех вот разрешить и меня направить, вот отеческой рукой своей, направь меня. Вот, ну, насколько это возможно? Ну, покажи мне, ну, дай мне знать. Ведь я же, по первости, я вообще думала, ну, как, ну, Господь что, не знает, что мне надо, да? Ну, знает, конечно, много. Почему же не дает? Так ты попроси, ты это вымоли. Если тебе это полезно, если мне это полезно, Господь даст.
Батюшка Пантелеймон повторял фразу, известную многим. «Каков поп, таков приход». Но что самое удивительное, приход-то в Александровском монастыре очень яркий, разноликий, многообразный и объединен самым главным – молитвой. Прихожанин Сергей пришел в обитель, когда в ней был настоятелем архимандрит Авель Ургалкин, и остался здесь и с новым батюшкой, чувствуя преемственность традиций, воспринятых отцом Пантелеймоном от своего духовного отца, который когда-то позвал его в Суздаль.
Господь привел, наверное, самое интересное, сам первый раз – и я здесь оказался, даже когда особо-то и в Бога не верил. Это было, наверное, в 2000 году. И, собственно, здесь, по-моему, еще руины даже были. Монастырь был не восстановлен. Какие-то обрывки, такие воспоминания. А уже потом пришел, потому что здесь служил архимандрит Авель. К нему и пришел сюда.
Что в нем было для вас?
Ну, что-то такое было, что и привело, и заставило убедиться в том, что Бог есть. Бог есть. Монастырь основал Александр Невский в честь мученика Александра Римского. Возможно, здесь вот для Александров такое место, кого нарекли Александром.
Что сейчас дорого вот в современной жизни?
Дорого, наверное, как и 2000 лет назад, это ощущать действительно заботу о нас, Бога, который нас любит и который нам дал эту жизнь. Для того, чтобы, пройдя ее правильно, со всеми испытаниями, мы могли в конце концов соединиться с ним, когда он скажет, что все, пора.
Как это бывает всегда, паломничество в монастырь открывает для тебя что-то совершенно новое. Наверное, создал Господь на земле монашеские обители для того, чтобы через них миряне, паломники, туристы почерпнули, как из святого источника, святую живую воду, о которой не знали раньше. А может быть и знали, но чисто теоретически. А тут получили как будто в подарок ключик к заветной двери. Беседа с отцом Пантелеймоном мало походила на интервью. Скорее, это были вопросы наболевшей души о чем-то сокровенном. Может быть, в этих ответах кто-то и для себя найдет что-то важное.
Правильный шаг – это шаг внутрь себя. Это надо запомнить, и это единственное правильное направление, в котором мы можем двигаться к Богу. Потому что Царствие Божие внутри вас есть. Так написано в Евангелии, и это не какое-то абстрактное слово. Самое правильное направление – это направление внутрь собственного сердца. Царствие Небесное внутри вас есть. Это не условное обозначение, а именно слово, направленное на то, чтобы привлечь человека к действию. Православная вера – это не теоретическая какая-то религия, это не теоретическое учение, это учение практическое. Его всегда надо постигать на практике. Попробуйте сосредоточиться, посидеть в тишине и, как вот говорят, ушел в себя. Да? Есть же такое выражение, его все понимают. Но почему-то никто не понимает «соедини ум с сердцем». А это одно и то же направление. Нам нужно сосредоточиться, привести ум в тишину, в какой-то вот порядок, немножко отложить все вот насущные проблемы, обратиться внутрь себя и начать просто по-детски обращаться к Богу. «Господи, я вот чего-то не понимаю. Помоги мне, пожалуйста. Как мне найти Тебя? Как мне почувствовать, пережить вот эти духовные моменты? Научи меня, открой мне глаза на духовный мир. Я хочу этого, я стремлюсь к этому, у меня не получается. Пожалуйста, объясни мне, в чем я не прав. Не нужно каких-то заученных молитв, не нужно каких-то церковно-славянских выражений. Мы же так не думаем. А Бог ищет не придуманности, Он ищет искренности и сердца нашего. Ждет простоты, невыдуманности. И именно на такую молитву простую, детскую, Он и откликается. Об этом говорят многие святые отцы, о том, что молитва должна быть простой, как бы детской. И человек, обратившийся так к Богу, обязательно получит какой-то отклик. Единственное, мы не должны искать каких-то эмоциональных всплесков, мы не должны искать каких-то видений, мы не должны искать каких-то сладостных переживаний. Это очень опасно, это может привести к прелести. Мы должны просто обращаться к Богу за помилованием и искать больше не каких-то состояний, а искать самого Христа. Вот если человек искренне ищет простого общения с Богом, он его найдет. Если человек не ищет собственного возвышения и какого-то положения или каких-то состояний сладостных, радостных или необыкновенно возвышенных, а просто ищет общение с Богом, хочет открыть для себя, какой есть Бог, настолько, насколько это возможно для нас, то обязательно Господь откликнется на такую молитву. Любой человек, неважно какой он, грешный, мирянин или монах, он почувствует это в своем сердце.
Иеромонах Пантелеймон рассказал, что Александровскую обитель, в которой в древние века проживало до 300 сестер, называли даже «большой лаврой». Наверное, монахи не проходили руководство в своей духовной жизни не только у матушек-игумени монастыря, но и у великих светильников Суздальской земли. Ведь в городе насчитывалось до 15 монастырей, и сейчас на этом небольшом пространстве пребывают своими святыми мощами четверо святых архиереев, святители Федор и Иоанн, святители Иларион и Арсений Суздальские. И каждый из них – это целая эпоха. А также трое преподобных. Преподобный Ефимий Суздальский, преподобная благоверная княгиня Ефросинья Суздальская и преподобная благоверная царица София Суздальская. А еще сюда приходили княжные княгини и ссылали опальных царевен. Жила в Суздале и первая жена Петра I, царица Евдокия Лопухина, и упокоились юные супруги царя Иоанна Грозного. Так что полнился этот город молитвой за Русь. которая из века в век претерпевала свои испытания. И сейчас белоснежным покровом опускаются на души так многочисленно любящих Суздаль, туристов и паломников, эти молитвы, как белые лебеди. Главное, чтобы мы не прошли мимо этих чудесных храмов, в каждом из которых нас ждет своя тайна, свое открытие. Ведь всем своим ученикам Господь Иисус Христос в день своего Вознесения обещал утешение Святого Духа. Может быть, эта поездка в Александровский, Вознесенский мужской монастырь в городе Суздале подарит нам с вами эту радость и силу Божию. Дай Бог!
Места и люди.